Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. По инициативе российских и украинских властей с фальстарта началось празднование 300-летия Полтавского сражения. На Украине его отмечают без перевода дат со старого календаря в новый, то есть на 13 дней раньше, а в России просто, похоже, решили хоть как-то опередить украинцев. В Государственном историческом музее еще 18 июня открыли выставку, посвященную Полтавской баталии. Затем при участии шведов провели научную конференцию о том же. Ну а главное тут было устроить все так, чтобы российский полтавский юбилей не совпал по датам с украинским. Назначили в Киеве фестиваль «Полтава-2009» на 26-27 июня, в программе которого реконструкция вяжеными событий 300-летней давности. А аналогичное театральное молодежно-патриотическое действие в Коломенском будет проведено в правильный день, 8 июля. А 10-го, чтобы не перечить ошибки или безграмотности указа 1995 года, будут венки возлагать. В общем, как и остальные юбилеи, это дело государственное. То есть устраивается и дирижируется чиновниками. От МИДа до облисполкома. А что же историки? Вот об этом и поговорим мы сегодня. Мои телефонные собеседники сегодня – профессора-историки. В Петербурге главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Евгений Анисимов. В Киеве – ведущий научный сотрудник Института истории Украины Виктор Горовец и заведующий отделом этнополитологии Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины Юрий Шаповал. И вот мой первый вопрос этим уважаемым докторам наук. Юбилейные даты, как мы знаем, часто вытаскивают как старье из сундука, по принципу «вот сейчас это может пригодиться», «сейчас носят нечто подобное» или «не сейчас носят, ну, на осень, когда похолодает, используем». И тут историки играют вообще второстепенную роль. В этом деле с юбилеями главное решают все-таки, как мне кажется, политики. И вот сейчас и на Украине, и в России собираются отмечать этот юбилей. Чем пригодился Полтавский юбилей сегодня? Первым отвечает из Питера Евгений Анисимов.
Это вообще очень интересный вопрос, и сразу же хочу сказать, что в отношении политики здесь обстоит дело не совсем так. Ну, во-первых, на Украине действительно они хотят отмечать, они провели конференцию в Полтаве, которая очень своеобразно называется «Полтавская битва, двоеточие, территория Украины». Причем идеология этого празднования совершенно непонятна. Что же касается России, то здесь, понимаете, весь багаж мифов вокруг Полтавы, он фактически не используется, не востребован. Тут вот что произошло. Был принят указ о воинских праздниках, празднике воинской славы России. И этот указ предусматривает отметить Полтаву 10 июля. На самом деле произошла колоссальная ошибка, потому что к дате 27 июня в старом стиле прибавлено было 13 дней. А не 11, как положено. В итоге празднование будет не 8-го, как нужно, а 10-го. И сколько историческое сообщество, историки не писали разных писем по этому поводу и не вешали в интернете свои возмущенные возгласы, все бесполезно. Чиновники считают, что то, что написано пером, не вырубишь топором. Однако Конституцию они изменили, когда нужно. Поэтому, в принципе, в России этот праздник не отмечается политиками. Он отмечается учеными, архивистами, музейщиками, проведены замечательные конференции, но в то же время конференции в ГИМе, самое, можно сказать, главное, было проведено шведским посольством. То есть, я что хочу сказать, политики не воспользовались даже этой историей с Полтавы для того, чтобы привлечь интерес людей к собственной истории. А между тем, все-таки Полтава зацеплена в исторической памяти, и опросы общественного мнения показывают, что из крайне убогого багажа исторических знаний в своей стране большинство россиян все-таки выделяют, не путают такие связи. Петр, Полтава, шведы. Кутузов, Бородино, французы. Скажем за это спасибо Пушкину и Лермонтову, потому что большинство респондентов не в состоянии ответить, в каком веке жили Петр I и Карл XII. Поэтому, в принципе, это праздник, если так можно сказать, упущенных патриотических возможностей.
Мнение питерского профессора Евгения Анисимова. А вот теперь послушаем киевского историка Виктора Гравца.
скажем так, для профессиональных историков, ну, юбилей, ну, никакой не играет роли. Это не есть повод для того, чтобы там усиленно сесть и начать изучать ту или иную проблему. Находится какой-то документ, вот это есть причина для того, чтобы активизировать там усилия ученых. Это абсолютно очевидно. И поэтому то ли это будет там юбилейное, то ли круглое, то ли полукруглое, да, то, скажем, для людей, которые изучают науку, наукой занимаются, но это, ну, абсолютно одинаково, абсолютно не играет никакой роли. Другое дело, что, в самом деле, политики пытаются время от времени, в зависимости, очевидно, от тех политических каких-то расстановок или планов, или предполагаемых расстановок, юбилейные даты используются. И это, к сожалению, есть в современной, скажем так, и России, и в современной Украине. Но, очевидно, если общество немножко более отошло от того тоталитарного прошлого, этого меньше, да. Мы отошли не так уж много. Но по поводу Полтавы, здесь вот очевидно, что, конечно, интерес украинских политиков, он, скажем так, весьма ограничен к Полтаве как таковой. Гораздо интереснее это событие, круглая дата для российского политического олимпа, да, потому что тут тоже очевидно, поскольку есть повод показать, что вот были такие времена, когда Россия могла, скажем так, достойно противостоять тому, что олицетворяло собой ту же Европу, там, другой мир. Поэтому и интерес в Украине, он был стимулирован извне. Если мы вспомним предысторию, когда впервые, там, года два, наверное, начали говорить об этой дате, о планах совместного празднования, такие тоже были версии. Именно после визита украинских политиков в Москву впервые об этом и заговорили. Поэтому, скажем так, Полтава в этом году и в это время для украинских историков, как это ни странно, такой неусиленный интерес к этому событию. А вы абсолютно правы, что историки в самом деле обделены вниманием. Это не 19 век сейчас на дворе, когда считалось, что история что-то решает, история способна подсказывать какие-то правильные ходы политические на современном политическом этапе. В данном случае, скорее всего, что историю пытаются именно использовать для обоснования того или иного там политического решения или политического курса. И в этом я с вами абсолютно солидарен, абсолютно согласен.
Доктор исторических наук из Киева Виктор Горовец. Его коллега из Института политических и этнонациональных исследований Юрий Шаповал говорит мне.
Понимаете, историки – это такая категория людей, которые занимаются этими проблемами старины, дальней или ближней, или независимо от того, какая власть сегодня на дворе. И те, кто занимался Полтавской битвой, или там, я знаю, Петром Первым, или Мазепой, они этим, поверьте мне, будут заниматься и дальше. А вот что касается вот этой запрограммированности, так сказать, и политической конъюнктуры, ну так мягко выражаясь, то тут я абсолютно разделяю ваш пафос, и я согласен, потому что политики вспоминают об истории и историках, когда, так сказать, им это нужно, когда какая-то более или менее круглая дата приходит. Но даже не в дате дела, вы правильно это обозначили, а дело, конечно, в том, как хотят сегодня использовать, так сказать, ту или иную дату. Что касается Полтавской битвы и вот всех вот этих сегодняшних юбилеев, у меня такое ощущение, понимаете, я точно знаю и точно могу подтвердить, и с коллегами, которые занимаются и Петровской эпохой, и, соответственно, занимаются Мазепой, предположим, я это не один раз обсуждал, ну и читал, конечно, достаточно, что вся беда и весь как бы пафос вот этих всех торжеств, он бы просто должен был состоять, во-первых, в том, чтобы все-таки разобраться спокойно в самой этой полтавской баталии, разобраться без сложного пафоса, без односторонности, потому что там очень-очень много вопросов, совершенно непонятных или неправильно трактованных раньше. Вот, то есть это элементарная научная работа, восстановление этой картины. Конечно, ее восстановить полностью не удастся, но, по крайней мере, если сказать коротко, уйти от тех стереотипов, которые были выгодны раньше в силу тех или иных причин. Я сейчас не буду эти причины называть. У каждой эпохи были свои причины, чтобы смотреть по-разному на эту битву. А вторая вещь, вот для меня, как для научного работника, исследователя и как для гражданина Украины, она состоит, вы знаете, Владимир, ну в такой элементарной, я просто хочу, чтобы увековечили память всех, кто пал на поле Полтавской битвы. Чтобы не было белых и черных, понимаете, чтобы не было чистых и нечистых. Вот и все. Я бы в этом видел весь смысл, весь пафос всех празднований. И многие вещи я вот не разделяю, которые тут у нас делались, начиная с того, что была создана некая комиссия, которая решала, что, собственно, там нам праздновать и как праздновать. Я не видел там каких-то серьезных людей в этой комиссии, как ее создавали. Ну, бог с ней. И заканчивая несерьезным отношением власти, в смысле денежном, потому что никакой серьезной финансовой поддержки, так сказать, не было оказано. Вот это такие очевидные совершенно минусы. Но вот эти две вещи, разрушение стереотипов и ложных представлений и увековечение памяти, вот это, мне кажется, очень важно.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую веду я, Владимир Торц, вместе с украинскими историками Юрием Шаповалом и Виктором Горовцом, а также российским Евгением Анисимовым, мы говорим сегодня о 300-летнем юбилее Полтавской битвы. Вот что, мне кажется, в свете нынешних, мягко выражаясь, непростых межгосударственных российско-украинских отношений важно отметить в этом юбилее. Реперной точкой, определяющей отношение к событию 300-летней давности, является сегодня фигура Мазепы. Мнение Евгения Анисимова.
Вот если существует некий миф Полтавы, а он, несомненно, начал обрастать с самого начала, когда были произнесены Феофаном Прокоповичем в Софии киевские слова о защите независимости, о роли Петра, о всем прочем, и об изменнике, что Петру так было трудно из-за этого изменника. Вот если мы считаем, что существует этот миф, то из этого мифа примерно где-то в 1830-40-е годы выделился миф Мазепы. Миф Мазепы выделился в результате, как бы сказать, событий, которые происходили в художественной литературе. Потому что тогда появилась поэма Пушкина «Полтава». Он разделял, в принципе, официальную точку зрения на то, что Мазепа предатель. Но он вдруг как бы ответил Рылееву, который до этого написал Войнаровского, где просто было сказано, что гетман невиновен, и Петр, и я, мы оба правы, как он, и я живу для славы, для пользы Родины моей. Пушкин этой точки зрения не поддерживал, потому что он вообще только недавно, можно сказать, сочинил клеветникам России. Но что важно, что он попытался поглядеть на Мазепу с человеческой точки зрения, проникнуть в его личный мир, и это очеловечило изменника. Из имперского мифа Полтавы отпочковался украинский миф Полтавы в трактовке Байрона, Рылеева. И с учетом человеческой окраски, данной Пушкину, миф Полтавы был востребован украинским самосознанием и украинской историографией. И вот за рамками этого мифа гетман, мифа Полтавы, гетман не был изменником. И его поступки уже не оценивались в категории ни имперской, ни государственной, ни человеческой этики. В исторической памяти Мазепа зажил жизнью национального героя, подобно Вашингтону, Франклину, Боливару, Сан-Мартину, в сознании обеих Америк. Ведь эти же люди были подданными королей испанского и английского. И они, как Мазепа, были государственные изменники, которые нарушили присягу своим королям, да еще прибегли к помощи враждебной метрополии державы Франции. И они были бы казнены, как клятвопреступники и предатели. И вот эта жизнь, новая жизнь гетмана в новом мифе привела его в конечном счете на денежные купюры Украины.
Профессор из Санкт-Петербурга Евгений Анисимов. А вот что говорит мне киевский профессор Виктор Горовец.
Мазепа давно стал символом, да, потому что, в принципе, известно это деление, которое австрийский историк Каплер предложил, не то, что предложил, а, в принципе, сказал то, о чем многие догадывались, скажем так, о восприятии украинцев в Российской империи от конца XIX века, когда делились там на малороссов, хохлов и мазепинцев, да, и именно эта активная часть, которая сепаратически настроена по отношению к России, именно так она классифицировалась в Российской империи. Мазепинцы. То есть, как символ, Мазепа стал уже давно такой знаковой фигурой, да, в отличие от лояльных, абсолютно лояльных малороссов или, скажем так, абсолютно не обеспокоенных своими какой-то идентичностью тех же хохлов, да. Поэтому сказать, что Мазепа сейчас стал символом украинизации, ну, это, наверное, нельзя так. Он всегда был, скажем, как тоже там Бандера или Петлюра. Петлюра, вот, пожалуй, три таких фигуры украинской истории, которые, в самом деле, воспринимаются как символы. Сейчас очень сложно, понимаете, очень сложно убеждать тех, кто там настроен националистически, что в Мазепе, например, были ошибки. Ошибки серьезные, потому что как иначе можно классифицировать те события, скажем, повязанные вот с 1708 годом, да, когда он как правитель все-таки просчитался, он неправильно оценил ситуацию, воспринял развитие событий таким образом, что, собственно говоря, и пошел на тот шаг, который был вынужден, я имею в виду разрыв и с Петром, и соглашение с Карлом XII. То есть это ошибка, нужно об этом говорить, так же, как и если, скажем так, можно было такой шаг делать, значит, нужно было его готовить. Подготовки соответствующей не было. И сложно убеждать тех же ура-патриотов или просто людей, скажем так, которые с таким очень трепетным чувством относятся к украинской истории, что вот в Мазепе не все положительно, да. Точно так же трудно противоположной стороне доказывать то, что все-таки, как бы там ни было, но Мазепа великий гетман, потому что и развитие образования, развитие культуры, да, собственно говоря, и той казацкой автономии, той государственности тоже связано с именем Мазепы, и очень серьезно он продвинул этот процесс. Поэтому, когда вот историческая личность превращается в некий такой вот символ, ну, очень сложно все-таки дойти до исторической, ну, нельзя сказать там правды, справедливости, потому что это понятие очень относительно, но, по крайней мере, наблизиться к какому-то пониманию, которое будет более-менее адекватно историческим реалиям. Да. Вот в этом смысле очень сложно говорить, собственно говоря, не только о Мазепе, но, очевидно, и о Петре.
Украинский историк Виктор Гравец. Его коллеге и земляку Юрию Шаповалу я рассказал о результатах недавнего социологического обследования на Украине, проведенного компанией Research and Branding Group. 29,8% опрошенных считают Мазепу героем, боровшимся за независимость Украины. Почти столько же, 28%, полагают, что Мазепа был предателем, изменником, перешедшим на сторону врага. При этом затруднились с ответом более 36% опрошенных, а отказались отвечать 6%.
Но я думаю, что тут до определенной степени есть некая ложная оптика, потому что мне, живущему в Украине, читающему тоже и какие-то и социологические вот эти данные, и видящему то, что происходит вокруг этой исторической фигуры, и видящему политические волны, которые вокруг него там бушуют. Мне не кажется, что Мазепа стал какой-то вот такой центральной, ключевой фигурой, символом украинизации. Я думаю, что в этом есть некая доля преувеличения. Точно так же, как вот я все время своим московским коллегам, во всяком случае, тем, кто способен мыслить и не быть ослепленным, так сказать, какими-то симпатиями, антипатиями, я им поясняю, что не надо демонизировать Ющенко в каких-то вещах, понимаете, и изображать его там 100% националистом или 100% там прозападником или 100% лидером, который чего-то тут хочет насадить, понимаете, все гораздо сложнее, все не так просто. Вот мне кажется, что некая демонизация фигуры Ивана Степановича тоже произошла, потому что вот этот юбилей и предыдущий год у нас, это 1708 год, 300-летие его договора с Карлом, интродукция, так сказать, этой Полтавской битвы, интродукция этого его перехода на сторону, значит, Карла XII, вот оно как софиты, они выхватили эту фигуру, не только вот, так сказать, важную для Украины, очевидно, она там привлекала внимание, вы знаете, многих интеллектуалов, писателей, там эти поэмы, которые, включая там Байрона и Виктора Гюго. Тут есть некое преувеличение, хотя Мазепа сам по себе, вы знаете, он, конечно, оставил огромнейший след в украинской культуре, в украинской истории. Тут есть некая реакция, я бы так сказал, тут есть некая реакция на то, что с именем Мазепы делали раньше. Когда уничтожили этот монастырь, где настоятельницей была его мама возле Лавры, когда уничтожали храмы, которые он строил, вот этот военный собор, например, в Киеве, когда происходило некое глумление, вот скажем, в Переяславе, недалеко от Киева, в том самом, где была Переяславская рада, теперь называется Переяслав-Хмельницкий, этот городок, значит, там в храме, который сохранился, 1700 года, который был построен на деньги Мазепы, там сделали диораму «Битва за Днепр». диорама, посвященная Второй мировой войне. Вот мне кажется, что вот это стремление убить о нем память или же исказить, или как-то дискредитировать, ну, включая анафему, так сказать, в Мазепе, вот это вот как бы такая обратная реакция, обратный некий встречный такой поток. Поэтому я бы не преувеличивал вот та цифра, которую вы назвали, вот люди, которые затрудняются ответить, вы обратите внимание, какая она большая. То есть я думаю, на самом деле, простым нормальным людям непонятна эта вся возня и вот эти вот страсти вокруг. Таким образом, я бы не считал, что Мазепа есть какой-то, знаете, такой ключевой фигурой, как бы. В украинской истории было достаточно таких персонажей, которых также демонизировали. Вспомним Грушевского, вспомним Петлюру. И вот эти страсти вокруг этих персонажей, они точно так же вспыхивали в какие-то юбилейные даты. Поэтому я думаю, что это просто ситуация, когда эта фигура высветилась в силу разных мотиваций, в силу разных причин. Я бы не абсолютизировал значение такого рода вот оценок или опросов, не переоценивал бы, при всей значимости Мазепы в истории.
Профессор Юрий Шиповал, время передачи неумолимо подходит к концу, и мы многое не успели обсудить. Утешение одно, некоторые беседы с историками теперь будут в более полном виде публиковаться на нашем сайте в разделе «Историческая комиссия». А сейчас последний вопрос профессору Анисимову. Возможно ли когда-то в исторической памяти народов образование некоего общего знаменателя по поводу этого давнего прошлого, Полтавской битвы?
Вообще этот вопрос замечательный. Когда бываешь в Вестминстерском аббатстве, то там видишь захоронения и памятные доски политическим противникам, которые когда-то много веков между собой дрались и перегрызали себе глотку. В России еще остро все это ощущается, хотя со шведами это вполне возможно. С Украиной, я не знаю, в конечном счете каждая нация решает, кто ее вообще друг и ее враг.
Это о будущем, а о настоящем Юрий Шиповал говорит из Киева мне следующее.
Для меня на самом деле вот есть одна проблема, которая меня как профессионала всегда страшно волнует. Вот я не знаю, как сейчас в России, я не знаю, как сейчас в Чехии, но я знаю точно, как в Украине. У нас нет широкой публичной дискуссии о каких-то вот таких вот личностях. Причем дискуссии нормальной, не заангажированной, не однобокой. О таких людях, как вот Мазепа, понимаете? Или Бандера, предположим. Потому что вот такая у нас культура пока. И ничего не может измениться. Вот я смотрю, везде все подавляет политика. Она все поглощает, она везде доминирует. Эти морды и лица из политического Олимпа, они везде, понимаете? А вот как-то писателям, исследователям, они где-то всегда на маргинесе. Их как-то там употребляют, как мы в начале разговора сказали, когда это нужно кому-то. Вот мне кажется, вот это вот очень хорошо высветило этот полтавский юбилей.
Профессора-историки Юрий Шиповал и Виктор Горовец из Киева, а также Евгений Анисимов из Петербурга об истории и современности Полтавской битвы. Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали режиссер Марина Смирнова и ведущий программы Владимир Тольц. В передаче использованы фрагменты симфонической поэмы Листа «Мазепа».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ, с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.